Глава вторая. Мы обсуждаем план, удовольствие бивачной жизни в хорошую ночь и в дождливую, общее соглашение насчет ночлега, восторг Монмаранси по поводу такого решения, опасение, что Монмаранси слишком хорош для этого мира, опасения рассеиваются, дальнейшее совещание откладывается. Мы разложили карту, чтобы выработать маршрут поездки. Решено было в следующую субботу отправиться из Кингстона. Гаррис и я должны были отправиться туда утром, нанять лодку и приехать в Черси, чтобы встретиться с Джорджем, который мог выехать из Лондона только после обеда. Он каждый день ходит в одну банкирскую контору и спит там от 10 до 4 часов, исключая субботы, когда его будят и выпроваживают в 2 часа. Явился вопрос, как мы намерены располагаться на ночь, биваком или спать в гостиницах. Джордж и я предпочитали ночевку под открытым небом. Это казалось нам так поэтично, привольно и патриархально. Золотое заходящее солнце медленно догорает и гаснет за холодными и мрачными тучами. Наступает тишина, птички, подобно утомленным детям, прекращают свои песни и суетливое щебетание. Один только отрывистый и жалобный крик водяной курочки, да напоминающий лягушек скрипение карастели, нарушает безмолвную тишину вод, с которыми перешептывается в последний раз на прощание умирающий день. С другой стороны, из темного леса выползает, подобно привидениям, целый сон серых теней. Они бесшумно подкрадываются к замешкавшемуся свету, обращают его в бегство, и также спокойно и тихо пробегают по верхушкам речной травы и колеблющегося тростника. А ночь с высоты своего траурного трона простирает черные крылья над миром и управляет им в тишине из своего волшебного замка, залитого бледным светом звезд. Потом мы загоняем нашу маленькую лодку в тихий уголок. Палатка поставлена, скудный ужин приготовлен и съеден. Мы набиваем трубки, закуриваем их и полушепотом ведем приятную беседу. Между тем река плещется о нашу лодку, нашептывает странные старые рассказы и секреты и поет нежные детские песни, которые пелись и будут петься целые тысячелетия. А мы сидим на берегу реки и любуемся ею, пока не появляется луна, которая также любит ее. Она заигрывает с речкой, целует ее братским поцелуем и обнимает своими серебристыми руками. Мы следим за ней, как она плывет по небу, торопясь на свидание со своим королем морем. Разговор прекратился, трубки погасли, грустные приятные мысли целым роем толпятся в наших головах. Говорить не хочется. Вдруг кто-то из нас засмеялся. Этого достаточно. Мы встаем, выбиваем трубки, желаем друг другу покойной ночи и, убаюкиваемые плеском волны, шелестом трав и деревьев, укладываемся спать, любуясь звездами, и, наконец, засыпаем и видим во сне, что мир снова вдруг помолодел, что земля настолько же прекрасна, как в первый день творения, когда печали и заботы еще не покрывали глубокими морщинами ее лица, когда грехи и преступления еще не состарили ее любящего сердца. В то далекое прошлое, когда она лелеяла нас на своей могучей груди, подобно юной матери, убаюкивающей своего первого младенца, пока коварная, пышная внешним лоском цивилизация не вырвала нас из ее кротких объятий и ядовитыми колкими насмешками не принудила стыдиться той безмятежной жизни, которую мы вели на лоне земли, сделавшимся сотни веков тому назад колыбелью людского рода. — Ну а как быть, если пойдет дождь? — спросил Гаррис. Гаррис невозмутим. Для него не существует поэзии. Песчаные степи и чудный пейзаж производят на него одинаковое впечатление. Он никогда не плачет и совершенно не способен испытывать какое-либо душевное волнение. Если глаза его полны слез, можете быть уверены, что это лишь по той причине, что он наелся сырого луку и чесноку или налил на свою котлету слишком много сои. Если вы остановитесь с Гаррисом ночью на берегу моря и скажете: «Послушай, что это такое? Наверное, русалки поют в морской глубине, или злые духи справляют тризну по несчастным жертвам, попавшим в руки водяного царя», Гаррис обязательно возьмет вас под руку и шепнет на ухо: «Мне кажется, милейший у тебя озноб. Пойдем со мной. Я знаю укромное местечко за углом, где есть настоящие шотландские виски. Ты, наверное, ничего подобного еще никогда не пивал». Гаррис всегда знает укромное местечко за углом, где можно достать что-нибудь замечательное по части выпивки. Я уверен, что если вы встретите его в раю, что весьма сомнительно, он непременно будет приветствовать вас следующими словами: «Как я рад вас видеть! Пойдемте со мной! Я знаю здесь место за углом, где торгуют божественным нектаром». Как бы то ни было, в данном случае его практический взгляд насчет ночевки под открытым небом принес некоторую пользу и открыл нам глаза. Действительно, ночевать на воздухе, когда идет дождь, не очень-то приятно. Наступает вечер. Одежда ваша промокла насквозь. В лодке добрых 2 дюйма воды. Все вещи мокрые. Вы находите на берегу место повыше, где не так мокро. Раскладываете все принадлежности для палатки, и 2 из вас начинают ее устанавливать. Парусина намокла и страшно тяжела. Она развивается от ветра, хлещет вас по лицу, обвивает вашу голову и приводит в исступление. Дождь ни на минуту не унимается. Вообще, даже в сухую и тихую погоду трудно установить палатку, а в дождливую так малы геркулесовые силы. Вам кажется, что помогающий вам человек нарочно мешает вам и дурачится. Только что вам удалось со своей стороны отлично укрепить веревку, как вдруг ваш помощник дергает за свой конец, и все рушится. «Что ты делаешь?» — кричите вы. «Как что делаю?» — возражает он. «Убирайся вон, если сам не умеешь». «Да не тащи же ты, опять все испортишь, глупый осел!» — ругаетесь вы. «Ах, какой идиот!» — доносится до вас бормотание вашего товарища. В это время сильный порыв ветра вырывает из ваших рук веревку, и полотно взлетает на воздух. Вы кладете на землю молоток, которым вбивали колья, и идете к товарищу, чтобы высказать свой взгляд на всю работу. Он же, не зная этого и желая объясниться с вами по поводу того же вопроса, идет к вам, но как раз в обратную сторону. Вы начинаете ходить друг за другом, ругаясь, что не можете встретиться. В это время палатка окончательно падает. Вы, наконец, узреваете друг друга и с негодованием кричите почти в один голос: «А, ты здесь? Что тебе сказать после этого?» Пока с вами происходят таковые события, третий господин, вычерпывая из лодки, зачерпнул как-то воду рукавом. Он проклинает себя, на чем свет стоит, в течение 10 минут, вопрошая, какой леший сыграл с ним такую глупую шутку, и в конце концов нападает на нас за то, что до сих пор не поставлена какая-то глупая палатка. В конце концов, все-таки палатка поставлена и вещи разложены, но зато развести костер нет никакой возможности, а потому приходится зажечь крохотную спиртовую лампочку и сжаться около нее от холода. Преобладающий элемент в вашем ужине — дождевая вода. Промокло 2/3 хлеба, в паштете оказалось тоже немало воды, а варенье, масло, соль и кофе — все смешалось вместе, образовав борщ крайне подозрительного вида и свойства. После ужина вы по привычке беретесь за табак, но, увы, он промок, и курить его немыслимо. На счастье, у вас есть в запасе бутылка с целительным напитком, который, будучи принят в достаточном количестве, развеселяет вас, возвращает интерес к жизни и побуждает отправиться на боковую.
Но едва вы стали засыпать, как вам уже начинает сниться, будто к вам на грудь улегся слон.
Потом, будто извержение вулкана вас бросило в морскую глубину, а слон все продолжает спокойнейшим манером почивать на вашей груди. Вы просыпаетесь и первым делом ничего не понимаете, но чувствуете, что произошло что-то ужасное. Прежде всего, вам приходит на ум, что наступило светопреставление. Но потом вы соображаете, что этого никоим образом быть не может, а что, наверное, на вас напали воры и убийцы. Или еще того хуже, начался пожар. Вы отчаянно взываете о помощи, но никто не является, и вы ясно сознаете, что тысячи людей бьют и душат вас. Кажется, еще кто-то, кроме вас, попал в такое же затруднительное положение. Вы слышите неясные крики, исходящие из-под вашего ложа. Наконец, решаясь подороже продать жизнь, вы начинаете отчаянно бороться, лупить направо и налево руками и ногами, после чего что-то начинает поддаваться, и ваша голова на свежем воздухе. Освободив туловище и ноги, вы вдруг замечаете полуодетого бродягу, готового избить вас. Вы только что решаете драться с ним не на живот, а на смерть, и вдруг узнаете в нем Джима. «Ха! Это ты?» — говорит он, тоже узнав вас в свою очередь. «Да», — отвечаете вы, — «что случилось? Я думаю, упала проклятая палатка. А где Билл?» Тогда вы оба вместе принимаетесь громко звать: «Билл! Билл!» Почва под вами начинает колебаться, и какой-то подземный голос, слышанный вами раньше, кричит из-под развалин: «Да освободите же, черт вас, дери мою голову!» Появляется Билл грязный, попирающий ногами разрушившуюся палатку и ругающий вас в твердом убеждении, что все это вы сделали нарочно ради глупой шутки. Наутро все трое без голоса, так как простудились во время ночной сырости. Настроение самое скверное. Чувствуется потребность с кем-нибудь поссориться. Конечно, за этим дело не стало. И вы ругаетесь охрипшим голосом, вплоть до завтрака. Ввиду всех этих соображений решено было спать на воздухе только в хорошие ночи, а в отелях и гостиницах в дождливую погоду или когда чувствуется потребность в перемене. Монморанси отнесся очень одобрительно к такому решению, так как по природе он не был романтиком и, следовательно, не любил уединения. Чем больше шума и пустяков, тем он становится веселее. Стоило только взглянуть на него, чтобы прийти к заключению, что это в образе маленького фокстерьера ангел, посланный на землю, но вследствие каких-то непонятных причин отказавшийся принять человеческий вид. Не раз благочестивые старые дамы и старички, смотря на смиренную рожу Монморанси, на которой так и читались слова: «О, как зол этот свет! Что бы я дал, чтобы исправить его и сделать лучше и благороднее!» до того умилялись, что начинали плакать. Когда он первый раз пришел ко мне и поселился в моей квартире, я никогда не думал, чтобы он мог так долго жить. Я очень часто смотрел на него, когда он лежал на ковре, умильно глядя мне в глаза, и думал: «Бедная собака, тебе недолго осталось жить. Ты скоро покинешь этот суетный мир и будешь взять живым на небо». Но когда я заплатил за дюжину задушенных им кур, когда мне пришлось оттаскивать его за шиворот по 14 раз на одной улице за то, что он с каждым затевал драку, когда одна злющая баба швырнула мне в лицо загрызенную им кошку и обругала меня разбойником, когда мой сосед подал на меня жалобу в суд за то, что я не держу на привязи собаку, которая продержала его в сильный мороз 2 часа в сарае, карауля у дверей, вследствие чего он боялся даже высунуть нос, когда я узнал, что садовник выиграл пари в 30 шиллингов, поспорив, что Монморанси в определенное время загрызет какое-то очень большое количество крыс, то я стал серьезно подумывать, как бы Монморанси не слишком долго засиделся на нашей планете. Собирать около конюшен целую свору самых дрянных собак и вести их в глухие улицы для драки с подобными же шайками других бродяг составляло цель всей его жизни. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Монморанси так горячо стал отстаивать предложение ночевать в гостиницах, отелях и других общественных местах. После этого осталось только решить, что брать с собою. Но едва мы начали обсуждать этот вопрос, как Гаррис заявил, что он достаточно ораторствовал целый вечер, что у него пересохла глотка, а потому он советует всем выйти и зайти в одно местечко за углом около сквера, где можно получить настоящий ирландский крепкий напиток. Джордж признался, что у него страшная жажда. Еще не было случая, чтобы у Джорджа ее не было. А так как и я чувствовал, что немножко теплого виски с кусочком лимона мне не повредят, то дебаты с общего согласия были отложены до следующего дня. Вся честная компания надела шляпы и покинула мою комнату.